Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Памятник русскому кино. В московском издательстве «Русский путь» вышел долгожданный двухтомник «Хроника кинематографической жизни русского зарубежья». Это труд великолепного специалиста, историка кино и эмигрантской литературы Рашита Янгирова. Автор не дожил до выхода издания. Рашит Марванович Янгиров скончался в 2008 году в возрасте 54 лет. Работа над двумя объемистыми томами завершила его вдова Зоя Зевина. Что включал Рашит в понятие русского зарубежья? Ведь вне России жили и участвовали в создании фильмов, и снимались в них не только эмигранты, но и просто заграничные русские, давно обитавшие в Европе, и советские граждане, и будущие возвращенцы, и множество других категорий. С этого вопроса началась наша беседа в Москве с Зоей Зевиной.
На самом деле здесь четких градаций нет, насколько я поняла. Не было такой темы, которая его особо интересовала и которая его меньше интересовала. Это просто пласт. Вот такой пласт, снятый в то время, вот русские люди, которые участвовали в кино, как их жизнь и творчество отразилось вот в том времени, вот такой вот пласт. Да, вы правы, действительно, вот говорить русское зарубежье, вот это вот понятие, оно очень расплывчатое. Вот, да, и есть люди, которые приехали в командировку, поработали и уехали. Вот, например, такая фигура, жена Луначарского, Розенель. Там в хронике есть ее участие в кино, и которое отразилось в публикациях, и тут же ее воспоминания, что она помнит о том времени. Вот она поработала, и она уехала в Россию. Были люди, которые поработали и остались за рубежом. Были люди, действительно, которые приезжали в командировку. Пельняк приехал в Голливуд, он работал там, потом он уехал оттуда. Эйзенштейн работал за рубежом и вернулся в Россию. Поэтому здесь немножко другой принцип. Как бы для него было важно все, что где-то как-то засветилось. Почему? Потому что это давало вот тот густой пласт жизни. Конечно, я так понимаю, что история русского кинематографа за рубежом, она еще требует очень многих уточнений, многих исследований и прочее. Рашит предпринял такую попытку подать не исследование кинодеческое, а показать жизнь этих людей. Для него это было интересно. И вот он сделал свою первую книгу «Рабыня Мова». Она сложилось из... Он сознательно пошел по пути такому. И здесь все сложилось на основе публикаций, которые были в прессе, в меньшей степени мемуаристики. И для него было важно даже и не только вот как в этой хронике, здесь не только о кино, как снималось кино, но и вообще вот этот вот срез культурной жизни. И для него было важно, как они существовали в этом, вот как шла притирка к этой жизни, какие проблемы, как они между собой существовали. Это одна сторона. Кроме того, очень было для него интересно то, какие взаимоотношения эмиграции и метрополии. Какие фильмы они смотрели? Какие фильмы им показывали? И вот рефлексия на ту жизнь с этой стороны и с другой стороны. У него есть публикации, которые 20-е годы еще, как здесь писали о том, что снимается там. И есть публикации те, о том, что снималось здесь. Здесь и там, это вот сейчас понятия какие, да? Ну, в общем, вот это вот очень любопытно. Как они довольно ревностно следили друг за другом, что делается в Советской России, какие темы, какие методы. Это продолжение или что-то новое? И были очень злобные публикации, были публикации сочувствующие. Очень любопытно, что показывали вот за рубежом. Допустим, публикация о том, как специально кинотеатры покупали. Вот в Нью-Йорке покупали специально кинотеатры Амкино, да, которое было предназначено только для показа советских фильмов. Вот, но мы же сами, с вами знаем, сколько на это тратилось. Вот на эту, такую вот культурную пропагандистскую работу. Ну и вот все вокруг это. Ведь это безумно интересно, когда ты смотришь на этих людей и читаешь день за днем, как вот они живут. Они устраивают Татьянин день, выбирают Татьяну этого года. Они устраивают русские вечеринки. Они, нет съемок, они играют в театры. Образуются новые театры. Есть рецензии на эти театральные постановки. Очень ревностно следят из Парижа, что делается в Голливуде. Как наши живут в Голливуде. Да? Вот русские в Голливуде, это несколько раз вот проходит, год за годом. Кто устроился, кто на каких ролях, кто сколько зарабатывает. Это тоже было очень важно. Вот. И вот книжка полна вот этих... Эти люди становятся для нас живыми, потому что многие актеры уехали туда, уже состоявшиеся здесь. У единиц сложилась такая вполне благополучная творческая судьба. Но они играли, они продолжали играть. Они играли на вторых, на третьих, на четвертых ролях. Они играли в массовке. И мы их имен не знаем. Мы не знаем, что с ними происходило. А публикация в газете, где говорится о том, что, допустим, Баранцевич снялась вот в такой-то роли или там еще кто-то, который даже не указан в титрах. Если смотреть сейчас самые поисковики такие, ну вот IMDb, довольно серьезный поисковик по истории кино, эти люди там не указаны. А в публикациях они есть. То есть вот это вот расширяет вот наше знание об этих людях, которые, может быть, не были крупными именами, но они создали этот пласт, вот этот вот густой пласт, русский пласт в кино Франции, Германии, Америки, Польши и Чехословакии, в тех странах, где они были рассеяны.
Зоя Зевина. В волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Памятник русскому кино. В московском издательстве «Русский путь» вышел двухтомник «Хроника кинематографической жизни русского зарубежья», составленный покойным историком кино и эмигрантской литературы Рашитом Янгировым. Автор не успел завершить своего труда. В качестве предисловия к двухтомнику помещена одна из статей Янгирова. Вот некоторые фрагменты из нее. «Русское присутствие в мировом кинематографе 20 века, пишет Рашит Янгиров, интереснейшая тема, заслуживающая внимательного изучения и всестороннего описания. Пионером в разработке темы был Юрий Павлович Анненков, избрав форму биофильмографического словаря. Далекий от академичности автор полагался лишь на собственную память и эрудицию, и это существенно ограничило полноту и достоверность собранных им материалов, о чем он честно предупредил читателя. Со времени публикации этой ценной работы в научный оборот вошел огромный пласт материалов, связанных с деятельностью кинематографистов-эмигрантов в 20-30-е годы, и это заслуга прежде всего зарубежных исследователей. «Наша хроника кинематографической жизни русского зарубежья», продолжает Рашит Янгиров, «складывалась постепенно и поначалу определялась прикладными задачами исследовательской работы, главным образом необходимостью воссоздания фактологии, списочного состава участников тех или иных событий и установления их внутренних взаимосвязей. По мере накопления материала стало очевидным, что это вспомогательное сырье складывается в полноценный сюжет, открывающий новый ракурс истории русского кинотворчества за рубежом. В качестве источников хроники мы используем мемуаристику, работы историков кино и исследователей художественной культуры эмиграции. Главным источником хроники стала периодика, подтвердившая, что и в этом случае русское печатное слово за границей является неоценимым по содержательному разнообразию информатором и регистратором высокой роли экрана в иерархии культурных ценностей эмиграции. Кинематограф и связанные с ним люди, продолжает Рашид Янгиров, главные герои хроники, но читатель должен помнить, что ее фильмографические описания сфокусированы на эмигрантском компоненте, и эта избирательность сознательная, она фиксирует только русских участников, не отражая, разумеется, их реальный статус в той или иной постановке, в большинстве случаев технической и вспомогательной. И за исключением постановщиков выводят за скобки всех остальных, в том числе и тех, чье участие несравненно более важно с точки зрения истории кино. Мы полагаем, что пуристы-киноведы без труда восполнят этот пробел, обратившись к соответствующим справочникам и энциклопедиям. Особую роль в хронике играет географическая экспонента, включающая полтора десятка стран Европы, Америки и Азии, где существовали локусы эмигрантской диаспоры. Хотя этот источниковедческий ресурс еще далеко не исчерпан, особенно в части периодики, издававшейся в провинциальном зарубежье, даже в освоенной части он существенно обогащает историческую картину, открывая в ней объем, внутреннюю динамику и упущенные событийные связи. Таким образом, например, можно определить движение тех или иных фильмов по экранам разных стран, которые, в свою очередь, дают материал для сравнения оттенков эмигрантской кинорецепции. Помимо прочего, панорамный взгляд опровергает миф, что советский зритель 20-х годов был лишен возможности смотреть фильмы с участием эмигрантов. Прежде всего, этому противоречат работы фильмографов, а в советской печати того времени можно найти предостаточно информации о прокате этих фильмов в СССР. Анонсы, рецензии и тому подобное. В таких случаях мы ограничивались общими указаниями и лишь изредка фиксировали показы тех или иных фильмов в Москве и Ленинграде. В истории кино, пишет Рашид Янгиров, известно, что 1929 год стал решающим в процессе смены общей парадигмы. На Западе немое кино окончательно уступило звуковому, и этот переворот повлек за собой массу последствий – технологических, кадровых, эстетических и тому подобное. Процесс этот был асинхронным. В августе 26 года на американских экранах появился фильм «Дон Жуан», озвученный в системе Витафон, и на два года погрузил в хаос Голливуд. А в 29-м году новая эпоха началась и по другую сторону Атлантики. «Умер немой фильм», так, вторя с некоторым опозданием быстроходной Америки, провозгласила в 29-м году солидная Европа. К новому зрелищу, а оно действительно воспринималось многими современниками как совершенно иное качество экрана, не сразу привык массовый зритель, но еще болезненнее было отношение к нему профессионалов, с трудом находивших себе применение в тон-студиях разных стран. Особенно пострадали русские актеры. Лишь немногим дано было пройти тест на фоногеничность, определявшийся с помощью несовершенной звукозаписывающей аппаратуры, который проверил их языковые способности. Таким образом, 29-й год открыл несовместимость русского звука с международным стандартом. Еще в эпоху немого фильма многие выдающиеся русские актеры участвовали в постановках. Для многих из них из-за недостаточного знания языков работа сократилась или вообще прекратилась, когда пришлось выступать в звуковом кино. С этого времени начался массовый отток русских сотрудников из киностудий или их переход в тень. Они переквалифицировались во вспомогательный состав помощников режиссеров, гримеров, осветителей, монтажеров и прочее. Лишь единицам – Константину Миклашевскому, Эжену Деславу, он же Евгений Славченко, Лео Моги и Александру Уральскому – суждено было войти в элитарный круг мастеров звукового цеха. Это был отрывок из статьи Рашида Янгирова, помещенной в качестве предисловия к двухтомнику «Хроника кинематографической жизни русского зарубежья». Хроника только что вышла в московском издательстве «Русский путь». А мы на волнах Радио Свобода продолжаем программу «Мифы и репутации». Я обращаюсь к вдове Рашида Янгирова, Зое Зевиной, которая последние три года работала над двухтомником.
А каков временной охват этой хроники?
Хроника дается под заголовок 1918-1980. Но 80-й год, это самая последняя запись, Рашиду была очень важна. Это вот как бы такая точка. Это сообщение о смерти Чеховой. Ольги Чеховой. Это такая вот фигура знаковая. Вот она в этот год умерла. Вот сообщение ее смерти заканчивается эти хроники. Они очень густые и наполнены, это 20-е годы, 30-е годы. Но 40-е, конечно, уже меньше. Во-первых, мировая война, а во-вторых, ну, можно сказать, это естественный процесс. Они стали уходить.
Расскажите, пожалуйста, о том, как Рашид работал над этой хроникой. Когда возникла у него идея ее и, собственно говоря, где и каким образом он собирал этот материал?
Рашид был по образованию историк. Он закончил МГУ по специальности историк. И работа в архивах и библиотеках. Это была первоочередная его не задача, нет. Это был просто абсолютно такой вот его, это его жизнь, стиль жизни. Вот работа в архивах и библиотеках. Он собирал там материал. Причем он был таким жадным исследователем. Он не ставил себе задачи, что я собираю только по кино. Он вообще занимался русской культурой конца 19-го, начала 20-го века. Поэтому у него есть публикации и по истории литературы, и по истории театра. Самые разные, разнообразные. Вот, отвлекался туда и сюда. И вот у него возникла вот идея книжки о русском эмигрантском кино. Он собирал для этого публикации из зарубежной прессы. Причем есть более легкие пути, есть менее легкие пути, потому что не все сохранилось. Если, допустим, взять парижские газеты, журналы, но они в большей сохранности. А вот найти «Царский вестник», допустим, это гораздо сложнее. И он постепенно подбирал этот материал. Он начал работать с 2000-х годов. Вот первые его выписки, первые файлы, они 2003-го, 2004-го, 2005-го годов. И так вот это вот собиралось. И вначале все эти публикации газетные, журнальные, они служили для него вспомогательным материалом, чтобы составить представление о том, как шла жизнь. А когда уже вышла книга, ну, я думаю, даже раньше, много раньше, он понял самоценность этого материала, без комментариев. Вот так, день за днем, начиная с 18-го года, начиная с исхода. Вот там первая публикация. Вот трупа Ханжонкова на пароходе покидает Россию. Какими путями двигаются через Стамбул, Константинополь, через Францию, через Тунис. Двигаются эти людские потоки. Кто задержался в Берлине, кто приехал сразу в Париж. Какие были сложности адаптации к языку, к другой культуре, к другой системе связей. И вот так это очень любопытно проследить с 18-го года и до 30-х годов. Еще очень-очень важный такой вот рубеж, который хорошо отражен, вот хорошо представляет, что это было, это приход звука в кино, который оказался катастрофой для людей, не очень хорошо владеющих языком. Она была катастрофой для многих актеров, потому что у них оказались не подходящие голоса для звукового кино. Но когда еще у тебя язык не родной, то это полная катастрофа. Вот. И как многие люди оказались просто выкинуты из профессии. Вот такое произошло, ну, примерно такое вот произошло с основным знаменитым актером Мажухиным, Иваном Мажухиным, о котором Рашид очень любил. О нем много очень писал, и в книжке тоже много. И его интервью, и о нем, и рецензии. Он же все-таки так и не приспособился к звуковому кино, если так уж говорить.
Была ли у Рашида идея после книги «Рабыни Мова» сделать книгу о русских эмигрантах в кино звуковом?
Наверное, у него вообще было очень много идей, потому что, ну, так случилось, что вот ко времени его ухода у него собралось просто очень много материалов. И как время, да, собирать. время собирать и осмысливать вот эти материалы. Мне показалось, что эта книга наиболее готова, и я взялась просто ее довести до печати. А вот сейчас есть идея, которую предложил Абрам Ильич Рейблат, сделать то, что Рашид хотел тоже сделать. У него собрались рецензии русских авторов на кино. Причем этот автор, это же самый цвет, это и князь Сергей Волконский, и Тэффи. И кого здесь только нет. Огромный список людей, которые писали о кино. Сделать такую антологию русской зарубежной киномысли. И если вот за это возьмется Абрам Ильич Рейблат, он это сделает замечательно. А я постараюсь тоже помочь. Это есть. Это, оказывается, всегда кажется, что это почти готово. На самом деле требует еще многого труда. Но вот это была одна из его идей. Может быть, и звуковое кино. Но сколько их там осталось? Вот звуковое кино мы можем отчитывать, ну, скажем так, вот 29-й год. Сколько к тому времени осталось людей? Они же приехали уже сложившимися взрослыми людьми. Сколько их могло сделать там карьеру? У него, например, есть незаконченная работа, и я бы хотела ее закончить, если у меня получится. У художников, русских художников кино.
Самый известный Юрий Анненков, конечно, да?
Да, но кроме него и Цезарь Лака, о котором я даже не нашла годы жизни, искала вот с разных материалов, а он столько всего снял. Белинский, там много. И ведь это очень важно, как постепенно рождалась эта киномысль. Ведь сначала про кино писали все, кому не лень. И иногда эти рецензии и не очень даже грамотные с точки зрения русского языка, построения фраз там каких-то. А потом постепенно вот уже стали разделять работу оператора. Сначала их называли фотографы. Вот тут там много фотографий удачная. Это значит удачная работа оператора. И художники отдельно уже стали отмечать, как строились декорации, как создавались костюмы, как вот сценография. Это тоже очень любопытно. У него тоже собран, поэтому материал, может быть, удастся что-нибудь сделать. И вообще вот это ввязалось. Это же не мое дело совсем.
Зоя Зевина. Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Мифы и репутация».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Участники автопробега оппозиции «Белый поток» под лозунгом «Люди свободны, свободная страна» встретились сегодня с гражданскими активистами в Уфе, куда прибыли в ночь на воскресенье из набережных Челнов. В городе Краснотурьинск Свердловской области вышли на митинг от 500 до 1000 рабочих Богословского алюминиевого завода. Они протестовали против планов «Русала» сократить производство. В городе Белово Кемеровской области рухнула крыша автовокзала. Один человек погиб, 13 пострадали, сообщает МЧС. Причины несчастья выясняются. У российских туристов, клиентов компании «Cherry Tour», пока остаются проблемы с вылетом из Хорватии. В субботу вечером не смогли улететь из пула 90 человек, сегодня еще около 50. Лондонская газета «The Sunday Times» сообщила, что глава МВД Великобритании Тереза Мэй распорядилась не разрешать 60 российским гражданам въезд в страну в связи с их возможной причастностью к смерти Сергея Магнитского. В столице Сирии, Дамаске, произошли 2 взрыва. Ранены 4 человека. Взрывы произошли в квартале, где расположены несколько зданий служб безопасности, а также офис вице-президента. В ливийском городе Бенгази 1 человек погиб и еще 1 ранен в результате взрыва. По данным агентства Рейтер, заминированная машина взорвалась, не доехав до объекта нападения. Погиб водитель, и его пассажир получил ранение. В Афганистане военные США временно приостановили подготовку бойцов так называемой афганской местной полиции.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Памятник русскому кино. В московском издательстве «Русский путь» вышел долгожданный двухтомник «Хроника кинематографической жизни русского зарубежья». Это труд великолепного специалиста, историка кино и эмигрантской литературы Рашита Янгирова. Автор не дожил до выхода издания. Рашит Марванович Янгиров скончался в 2008 году в возрасте 54 лет. Работу над 2 объемистыми томами завершила его вдова Зоя Зевина. Мы беседуем с Зоей в ее московской квартире.
В каком состоянии оставила Рашид эту работу? Что вам пришлось доделывать?
У Рашида в компьютере были файлы самые разные. Они были по-разному собраны годы. Ну, например, 18-й, 28-й. Допустим, вот 40-е годы, годы военные, были выделены отдельно. Они собирались по-разному. Видимо, у него еще не сложилось построение этой книги. И в разные файлы они по-разному были наполнены. Куда-то он что-то добавлял, где-то он что-то, откуда-то он что-то убирал. Я не знала этих замыслов, поэтому я пошла по самому легкому пути. Я просмотрела все эти файлы и каждый год сделала наиболее полным по всем существующим вариантам. Так тупо собрала самое вот все, что было про этот год. И вот у нас в книжке это будет по годам. Не по блокам, как Рашид варьировал, а по годам. Он ведь успел напечатать. Он напечатал 29-й год отдельно.
Это драматический переходный
да,
год.
Да, да, да. Для него был он очень
интересный. Озвученный год.
Да, 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 да. И 20-й, 24-й год он тоже напечатал. Поздние они не проходили. Но он принимал участие в летописи русского кино отечественного. И там у него был раздел «Русская эмиграция». Там тоже часть была напечатана. Ну, понимаете, честно говоря, я не знаю, когда Рашид бы остановился. Он же был абсолютный перфекционист. Ему бы все казалось, что мало-мало, а вот я еще это не успел сделать, я еще это не охватил, а вот чего-то у меня там не хватает. Когда мы были в Праге на конференции, он очень плохо себя чувствовал. Я просила его уехать со мной, но он остался еще на 2 дня, потому что в Праге в библиотеке были те газеты, которые он хотел отснять, а не только в Праге и еще где-то. Где-то он сказал, я уже не поеду, а вот в Праге я имею возможность. И больной стоял и ксерокопировал эти газеты. Это был октябрь, а в декабре уже Рашид не стал.
Скажите, пожалуйста, вот мы все время говорим о кино, но ведь Рашид прославился и своими публикациями историко-литературного плана. В этом смысле, что нас, как читателей, ждет? Что можно подготовить из его книг, из того, что уже было, как-то представить заново или из материалов, которые остались в его архиве?
Еще много можно сделать, но я не знаю. Посмотреть просто в компьютер, который забит. Посмотреть ящики, которые у нас стоят дома, с ксероксами, с выписками. Но я не знаю, хватит ли у меня сил и знаний, потому что все-таки это же не совсем моя область. Я занимаюсь, я историк искусств по образованию, но моя область – это московская архитектура, это очень далеко от эмигрантской. Правда, за 2 года я так влезла в эту книгу, что эти герои, Они стали просто жить со мной. Я так искренне огорчалась сообщение. Ну вот Самуил Покрас умер, а мне он так нравился, такой был замечательный композитор. Или, допустим, должны были взять кого-то на роль и не взяли. Ах, как жаль, она бы сыграла эту роль. То есть эти люди уже остались родными. Я столько раз ее читала, что они просто сделались родными, эти люди. Я не знаю, как они выглядят. И сейчас, даже если я смотрю какой-то фильм в «Иллюзионе», я смотрю титры, а там Михаил Чехов. Ой, это же наш герой наш.
Будет ли хроника эмигрантского кино иллюстрированной?
Да. Да, я попросила, чтобы это было, и подобрала иллюстрации. Для первого тома было легче, потому что первый том у нас 18-29 год, потому что можно было дать открытки из коллекции Рашида. У него очень хорошая коллекция открыток, киношных открыток, и дореволюционных, и 20-е годы. А что касается второго тома, вот здесь, конечно, тяжелее с материалами. У Рашида были очень хорошие связи. К нему хорошо относились исследователи. Он мог, например, обратиться к Корлякову, попросить о чем-то. Я же не выхожу в этот мир. И поэтому мне приходилось придумывать. Я подобрала иллюстрации из того, что у нас имелось дома. Иногда они будут не очень хорошего качества. Они тоже из прессы. Они тоже из прессы. Но если 30-е годы, ранние 30-е годы, чаще можно было увидеть русских актеров, то потом они отошли. А ведь что публикует газета? Звезды, ну, в крайнем случае, там, вторые роли. И очень тяжело было подобрать вот иллюстративный материал. Но я думаю, все равно будет очень интересно. Например, я нашла в газете фотографию дочери Распутина. Она упоминается в хронике, потому что она писала воспоминания, как женщина, которая с феерической судьбы, она была укротительницей тигров, и тигр там ее как-то покалечил, она танцевала в каких-то комарах, ну, фантастическая женщина, и вот я нашла ее портрет. Я не думаю, что где-то он публиковался, ну, здорово так просто. И там, допустим, вот была такая мисс Россия Валя Астерман. Вот она несколько ролей сыграла в кино. Вот ее мне было интересно в качестве вот портрета поместить в иллюстративный вот этот ряд. Потому, такие не совсем не затасканные лица, потому что многих мы знаем, многого нет, конечно. Мы даже и не видим это. Ведь многие фильмы исчезли. Они уничтожены. И зачастую мы о фильмах узнаем только вот по этим рецензиям. Вот был такой фильм, и там описывается, о чем он, кто его снял, кто художник, кто режиссер, кто играл. А фильма нет. И вот мы только так можем узнать.
Зоя Зевин.
На радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Памятник русскому кино. В московском издательстве «Русский путь» вышел двухтомник «Хроника кинематографической жизни русского зарубежья», составленный покойным историком кино и эмигрантской литературы Рашитом Янгировым.
Зоя, расскажите, пожалуйста, о становлении Рашита как личности, как исследователя. Расскажите немножко о его жизни.
Жизнь его была не очень баловала.
Какие его корни? Откуда он?
Рашит из Уфы. Он начинал учиться там в университете, а потом перевелся в МГУ. И он учился на историческом факультете отделения новой новейшей истории. А специальность у него была американистика. Но устроиться на работу тогда по специальности американистика было очень сложно. Кроме того, и я сама не из Москвы, я и из Тбилиси. Мы прошли довольно тяжелый путь из Подмосковья, через коммуналки московские. Первая вот такая серьезная работа, куда ему удалось устроиться, это был отдел изобразительного искусства Музея революции. Но что он там нарыл для себя? Он нарыл библиотеку роскошную английского клуба. И вот он начал рыться вот в этой библиотеке, в этих книжках, которые там были в газетах 20-х годов. И вот первое вот такое серьезное увлечение вот литературой – это Булгаков. Публикация Булгакова. Стал он еще и заниматься кино. Он собирался заниматься такой ранней советской фирмой «Восток-кино». Он писал диссертацию по «Восток-кино». Но с диссертацией ничего не случилось тогда. Ничего не получилось. А материал он так вот собирал. После музея революции он работал в историческом музее, а потом он работал в музее кино. Но в музее кино счастливо сошлось то, что он был и музейщик, и он знал к тому времени довольно прилично русское кино в конце 19-го, начало 20 века. Там вот в музее кино были первые проекты, когда они в группе коллег готовили показы в Парденона, где занимаются немым кино, и периодически фестивали бывают. Они готовили, реставрировали, но не технически, а вот они восстанавливали титры, все по русскому немому кино. И так случилось, что ему довольно большое количество еврейского кино досталось вот в этой группе при распределении этих фильмов. И после этого он написал очень любопытную работу по истории еврейского кино в России. Она действительно очень хорошая, считается одной из лучших вот по осмыслению еврейского кино. И 2 года назад в Тулузе был фестиваль еврейского кино, и он должен был там выступать с докладом, и он очень сильно был внедрен в эту тему, участвовал, и эту конференцию посвятили его имени. Такой вот разброс от еврейского кино и Булгаков. Потом вот он занялся, он так это назвал, демилитература. Он занимался литературой около, он так это назвал, около кино. Вот эти программки, либретто и вот связь литературы и кино на ранних стадиях развития русского кино. И этим он занимался. По результатам ретроспективы Парденонск был сделан каталог русского немого кино, великий кинемол. Он был историк-исследователь и собиратель. Очень много вещей его интересовало. Знаете, что он работал 15 лет в Associated Press?
А что он там делал?
Он был продюсером. И, как мне сказали, он бы был очень хорошим журналистом, потому что он умел это делать. Он умел и монтировать, он умел и спрашивать, он умел снимать, ну, я не имею в виду операторскую работу. Вот. Но в какой-то момент он понял, что это не его, это вот побочное, это тоже важное его, кусок его жизни. Он не относился к нему так просто. Но вот самое важное для него, вот это вот его была научная работа. Защитился он довольно поздно. И защитился он как раз по связям литературы и кино. Он кандидат, так сейчас это доктор называется, кандидат филологических наук. Защищался он в РГГУ. У него должна была состояться защита докторская в 2009 году. Он об этом говорил. Не случилось. Ему же было всего 54 года.
А докторская должна была быть чему посвящена?
Тоже кино и литература. Литература и кино. Для него вот это было очень важно. У него никогда не было амбиции заниматься исследовательской работой только как кино. Не потому, что не хватало образования, а ему было интересно шире. Вот то, что сейчас на стыке наук. Вот, ну, можно сказать, что это социальная история, культурология, или как угодно это можно обзывать, но ему было важно вот связи всего этого. С равным любопытством он относился, допустим, к Маяковскому. Он нашел сценарий, опубликовал сценарий о Маяковский в кино. Вот это. И я не знаю вот такого, ну, 280 с чем-то публикаций самых разных и разнообразных. И это не только кино, я говорю, это и литература, это и около театра. Мы всегда шли параллельно. Довольно часто он просил читать его статьи, и поэтому я была в курсе. Но не всегда, потому что своя работа тоже очень сильно отвлекала, и где-то что-то проходило мимо меня. И сейчас я вспоминаю что-то. У меня сколько раз бывало с этой книгой, я наткнусь на что-то, потом думаю, надо Рашиду позвонить, спросить. Такой.
Радио «Свобода» – программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Памятник русскому кино. В московском издательстве «Русский путь» вышел двухтомник «Хроника кинематографической жизни русского зарубежья», составленный покойным историком кино и эмигрантской литературы Рашидом Янгировым. Мы разговариваем со вдовой Рашида, Зоей Зевиной, которая за последние 3 года закончила эту работу и подготовила ее к печати.
Круг его друзей. Кто это?
Ой, круг друзей самый разный. Это круг друзей с юности из Уфы. Круг друзей университетский. Один из самых близких наших друзей – это Юра Шевчук, потому что это с юности, это Уфа. И мы вместе по жизни прошли уже столько лет познакомы вместе. Круг друзей университетских – это Коля Сванидзе, Миша Осокин. Это вот его курс. Тёма Рудницкий, который сейчас в Пакистане служит. И все они сохранились вот в нашей жизни. Лена Капустян, Таня Осокина, она мне помогала с французскими переводами по книжке. И это называлось «Звонок другу». «Тань, а скажи, я правильно здесь написано по-французски или неправильно?» Он был щедрым человеком. Если он что-то находил не по своей теме, но вдруг наткнулся на что-то, он непременно говорил, надо позвонить, надо написать, надо дать ссылку. Я знаю, что вот этот человек или вот этот исследователь вот этим занимается, вот ему будет любопытно. Это действительно было так.
Какой тип характера у него был? Как складывался его рабочий день? Какие были его привычки излюбленные? Какие-то вещи, словечки? Что он любил читать на досуге?
Характер у него был нелегкий. Я скажу, идеализировать не буду. Вот у Юрки Шевчука есть песня, эта песня посвящена его ушедшей первой жене, и там написано, и там есть строчки, вот не помню дословно, что было белое, было черное, серого не было. Вот это очень хорошо говорит о нашей жизни. Мы могли ругаться, было очень, но никогда не было серо, никогда не было скучно, потому что Рашид творческий очень человек. Как жизнь складывалась? Ой, жизнь складывалась из того, что это была бесконечная работа. Работа, работа, много работы. Он, допустим, был на службе в Associated Press, и вечернее дежурство, оно заканчивалось 12 часов. Он приходил и еще сидел и писал. Он был очень остроумным человеком. Леонид Геллер вот в своей публикации отмечает, что Рашид был очень остроумным человеком и всегда радовал какими-то, как по-французски говорят, и мо, да, мо, и словечками, и новыми анекдотами, которые он привозил, и новыми ситуациями, которые он где-то вычитал, высмотрел. А у нас было ужасно смешно. Мы сидим там, допустим, включен телевизор, и там что-то произносится, и мы друг на друга смотрим, потому что мы одинаково реагировали на какие-то слова, ситуации. Ну, 33 года – это большой, большой срок. И Рашид хорошо все понимала. Как-то у меня была ситуация, когда я очень переживала по поводу своей работы, и он так на меня посмотрел серьезно и говорит, я не понимаю, почему ты переживаешь? Ты же профессионал, ты настоящий профессионал, перестань переживать. Я как-то сразу успокоилась и действительно стала себя ощущать профессионалом. Мы с Рашидом любили куда-нибудь ездить иногда, но в последнее время с ним было трудно ездить, потому что или он просто лежал в изнеможении от усталости и ничего не хотел видеть. Или он его тянул в очередной архив. У нас была совершенно замечательная поездка, когда он готовил публикацию, получил на это грант, он готовил публикацию о том, как за рубежом проходил юбилей пушкинский. И он собирал материалы в Праге. И мы с ним вдвоем поехали в Прагу. Его сотрудник дал нам жилье, и мы жили. И я ходила с ним в архив, чтобы помочь быстрее материалы получить. И потом мы бродили, это перед Рождеством было, по заснеженной Праге, пили глинтвейн, глювайн, согревались и шли дальше. Он очень любил Прагу. И вот наша совместная поездка куда-либо была в Прагу на конференции.
Это, кажется, была та публикация, которая появилась в НЛО, да?
Да. Замечательная была поездка. А последняя была очень грустная, он очень плохо себя чувствовал. А Прага была совершенно фантастическая. И никогда не была осенью. Она была такая пышная, золотая, красная, желтая, вот такое вот, ой, щемящее чувство было. Он уже плохо ходил, тяжело было ходить ему. Вот, и мы чуть-чуть гуляли, потом возвращались. И когда-то мы были с ним в ресторане, и после обеда мне подарили белую розу. Я притащила ее домой, и она у меня стояла в темной бутылке из-под пива. Это был совсем какой Акуджава. Вот он очень любил животных. У нас был кот, его звали Бенни. Вот он к нам пришел из семьи Алигер. Рашид дружил с Машей Эльтенбергер. Он познакомился с ней в Англии. И здесь дружил. И вот она дала нам котенка от кошки, которую мама Маргарита Алигер подобрала где-то в Переделкино. И этот кот получил название Люся. Наша дочка дала ему имя Бенни, потому что она тогда бредила Англии, и она говорила, что у нее есть мечта поехать в Лондон, увидеть Биг Бен и умереть. В 7 лет это звучало просто совершенно идиотически. Но вот он был Биг Бен, а вообще просто Бенни. И еще у нас была собачка Такса. Он очень ее любил. Ее звали Бетти. Собачка Бетти умерла в ночь перед Рашидовой кончиной.
Зоя Зевина. Рашид Янгиров скончался 3 года назад, в декабре 2008-го. За 2 месяца перед тем он побывал вместе с Зоей в Праге, и я записал с ним беседу для радио. Мы закончим нашу программу отрывком из того 3-летней давности разговора. Как вы, Рашид, можете сами оценить ваш труд? Что показано в нем впервые? Что акцентировано по-новому?
Книжка большая. Я могу только говорить за то, что в ней использован впервые обильный газетный материал, который, в общем, как-то лежал в туне и никого не интересовал в таком количестве. Для этого просто пришлось смотреть годовые подшивки номер за номером, благо они есть в Москве и доступны. Мне кажется, что мне удалось по-новому, скажем, пересмотреть биографию Мажухина. Выяснить, так сказать, в ней такой ключевой момент, именно эту поездку в Голливуд, после которой начался закат его карьеры. Мне, например, удалось найти документы, связанные именно с деятельностью русских кинематографистов в Германии в начале 20-х годов. И, собственно, об этом написать, что вот это была попытка создания русской зарубежной кинематографии. Пусть и неудачная, но попытка единственная в своем роде. Мне удалось найти документы, связанные с постановкой фильма «Наполеона» Абеля Ганса, о котором, казалось бы, уже столько написано, и книга есть замечательная английского историка кино Кевина Браунлоу. Но мне удалось найти, скажем, материалы, связанные именно с участием эмигрантов, и то, как с ними нехорошо обошлись, в общем, при этой постановке, потому что, поскольку такой был гигантский замысел, одному французскому режиссеру было не справиться, он все время привлекал себе помощников. И это были не просто помрежи какие-то на там, десятых ролях, а вторые режиссеры. Вот тот же Александр Волков, который в этой картине там снимал целый ряд эпизодов самостоятельно, в конце концов пришел к конфликту с Гансом, потому что у Ганса кончились деньги на постановку. И он просто без жалости совершенно написал там даже не сам, а через своего коммерческого директора о том, что мы прекращаем с вами всякие отношения. Вы нам больше не нужны, вы свободны. Волков на это, конечно, среагировал как нормальный человек, возмутился страшно и стал требовать денег за выполненную работу. В общем, это такая вот юридическая тяжба, скорее, да, но документы, которые отложились в связи с этой тяжбой, очень много интересных творческих моментов. Там есть огромный отзыв Волкова о творчестве Ганса. Там есть какие-то, скажем, цифры, связанные с постановкой. В общем, те вещи, которые не были известны еще западным киноисторикам. И к этому я добавлю, что удалось расследить, скажем, историю постановки не по западным изданиям, а по эмигрантским изданиям. Вот. Ну и последняя, наверное, это последняя глава. Это то, что я считаю кинематографом эмигрантов. Что смотрели, что им нравилось, какие жанры. В общем, не абстрактные фильмы, так сказать, русская зарубежная кинематография, как это сейчас модно называть, а именно то реальное, реальный кинорепертуар, который пользовался вниманием и успехом у эмигрантов в разных странах.
Будет ли у вашей книги продолжение, хронологическое или тематическое?
Я бы хотел, если честно. И очень бы хотел, потому что материал есть, нужно время просто это осмыслить. Я думаю, что сейчас уже у меня книга увеличилась там на несколько авторских листов, я как-то не могу так оторваться от этой работы. Я, в частности, закончил большую довольно работу именно о русской рецепции звукового кино. Хочу сейчас заняться выяснением биографии Иосифа Ермольева, которая явно вот отсутствует, мне это очевидно просто, несмотря на то, что там есть известные люди, да, но вот без Ермольева как-то это все нет завершенности. Хотелось бы, я не знаю, от кого это будет зависеть, но, в принципе, это дело времени, я надеюсь. Может быть, выйдет второй том, кто его знает.
Второго тома Рашид подготовить не успел. Но он оставил по себе память не только в книгах, но и на радио. 10 с лишним лет подряд он выступал по «Свободе». Сегодня мы вспоминали ученого и нашего друга. Прощай, Рашид. Рашид Янгиров. Запись 2008 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск «Мифов и репутаций», посвященный выходу в московском издательстве «Русский путь» двухтомника Рашида «Хроника кинематографической жизни русского зарубежья». Работу завершила Зоя Зевина. В конце нашей беседы Зоя попросила выразить ее глубокую благодарность сотрудникам издательства «Русский путь» и особенно редактору книги Михаилу Архиерееву. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 13 745, 15 180, 15 460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».